Вот так звук истории.
Добрый день всем. 16 часов 6 минут. Наталья Селиванова, Сергей Бунтман. Мы здесь с вами в прямом эфире. И сегодня мы хотим обратиться в программе «Вот так. Звуки истории» опять к 17-му году. Но в прошлый раз мы слышали звуки революции, воспоминания, эти революционные песни, именно записи 17-го года вместе с Арзамасом мы делали в прошлый раз эту программу. А все-таки вообще чем-то люди другим еще занимались, не только революцией, и не только в России. И шла Первая мировая война вовсю еще и у нас, и там, и на Восточном фронте, и на Западном. Были события такие, которые тоже революционными можно назвать. Ну, можно, конечно, долго хихикать, что появление Национальной хоккейной лиги – это революционное событие, она до сих пор жива. А вот советское государство, которое образовалось, оно уже не живо, хотя дело его живет, правда, к величайшему сожалению. Но я бы хотел начать с другого, начать с объявления, что наши дилетантские чтения тоже, как и НХЛ, живут и побеждают. И поэтому 23 марта, через пятницу, 23 марта у нас состоятся очередные чтения. И, на мой взгляд, необычайно интересные. И, конечно, они не исчерпываются программой «Дилетанты», которую вы могли слышать у нас буквально в прошлый четверг. И у нас будут Александр Кибовский, Александр Подмазо. Будем мы говорить о наградах наполеонского времени, и наших, и их. Сколько людей ходили с железными прусскими крестами. Сколько менялись наградами во время всех наполеоновских войн и кратких примирений. Знаете ли вы, например, что на Бородинском сражении, если посмотреть кавалеров разнообразных орденов, что кавалеров орденов Святого Андрея Первозванного было больше с той стороны, с французской, чем с русской? И, оказывается, в времена трогательной дружбы, которая была у нас и при позднем Павле, а потом при раннем Александре в 1807 году, вполне награждали французов орденами святого Андрея Первозванного. Да не только ведь там французы были в великой армии, а были представители очень многих немецких государств, например. И с нашей стороны были, и с той стороны были представители немецких государств по-разному, награждавшихся в свое время. Так что все вопросы вот этого об обмене наградами великом, это не коллекционеры, все, конечно, награды были по делу, большинство из них, но это будет очень интересно. И такие вещи и Александр Кибовский, и Александр Подмазо выискивают, вы это прекрасно знаете по рубрике Кибовского о портретах у нас в «Дилетанте». Так что давайте, покупайте билеты. Это на сайте Исторического музея и через сайт «Дилетант Медиа» вы можете билеты приобретать. Пока они еще есть, но времени достаточно много. Не рассчитывайте на последние дни, особенно член нашего такого самопровозглашенного клуба, который получает известие о предстоящих дилетантских чтениях по электронной почте, если они ее оставляют. Это те, кто к нам ходит уже регулярно. Так что вот давайте мы с вами так и займемся. Ну а сейчас к 17-му году. Вот я сразу бы хотел начать с одного из событий, которое произошло 26 февраля 1917 года. И вовсе тоже можно сказать, что февральская революция в звукозаписи была, потому что вышла первая, самая первая настоящая джазовая пластинка. До этого настоящих джазовых записей нет. И мы даже знаем, вот, какой номер этой пластинки. И коллекционеры очень любят, и когда делают ролики о том, что у них в коллекции есть диковинного, мало того, что проигрывают на той аппаратуре, на которой это проигрывалось тогда, но еще и говорят, номер пластинка Виктор 18255. 26 февраля 1917 года Dixie Jazz Band One Step записал и вот примерно так же, вот говорят знатоки, что в 17-м году это такое же имело значение, как первая запись «Битлз» 1964-м настоящая, вот, которая когда вышла, вот, они были так же популярны, как «Битлз» в 64-м. Здесь даже дело не в записях, что это был важнейший тогда джазовый «Дикси-джаз», «Джаз», причем с двумя «С» писалось, «Band One Step». И это произвело, конечно, необычайное впечатление, но какое произведет сейчас, если мы даже откажемся от придыханий по поводу исторической, этой столетней записи, которая почти ровно 100 лет назад была сделана, вот все равно давайте ее послушаем. Первая на свете джазовая пластинка. Это первая джазовая запись, первая настоящая. Вот тут пишет Дмитрий нам, что, как кажется, когда убивали Распутина, наверху в комнате играл сильно патефон с джазовой музыкой. Но здесь первым считается все-таки, вот эта запись считается первой, собственно, именно со всеми джазовыми признаками. Были похожие, как проходившие, как танцевальная музыка, были с элементами джаза. Конечно, это было, но вот это считается вот официальная дата. Много официальных дат, и в 17 году появился один термин, который сыграл действительно революционное значение, имел революционное значение в 20 веке. Революция, причем связанная с русской революцией очень серьезно, по всем параметрам, но и даже с противоречиями в русской революции и постреволюционный период, противоречием между вождями. Этот термин «сюрреализм». Это впервые это слово, это нечто вроде сюрреальности, сверхреальности, сюрреализма. Это относится к тому, о чем мы поговорим во второй части нашей программы. Теперь о записях, какие сложности были в записях, мы тоже поговорим чуть-чуть позже. Какие сложности были в звукозаписи? Мы услышим с вами одну диковинную совершенно запись, которая имела большое значение, но как эксперимент не во всем удавшийся. Мы поговорим об этом, когда было, наверное, слишком много народу записывалось одновременно. И вот какой это имело эффект, мы с вами узнаем чуть-чуть потом. Но что же действительно слушали? И мы забываем иногда, что в Первой мировой войне, начиная с 1915 года, Италия была союзницей Антанты. Мы как-то Италию сразу, проекция у нас идет на Вторую мировую войну, которую Италия еще даже раньше, чем официальный 1939 год, Италия вела очень серьезные агрессивные войны и была в блоке с Германией, а потом и с Японией вместе. Итак, мы себе представляем, что Италия вот всегда на какой-то другой стороне. А здесь Италия, королевская Италия, была на стороне Антанты. С 1915 года. Но присоединяться, кроме Соединенных Штатов, о чем тоже отдельный разговор, у нас присоединятся и вполне экзотические страны. В то время можно было еще считать экзотической европейской страной, Грецию можно было считать. И Греция только в 1917 году выступила на стороне Антанты. Ну, а когда в том же 1917 году присоединилась к странам Согласия, то есть Антанты, присоединилась Бразилия, гигантская, но какое имеющее ли такое значение на мировую политику, то она нет, наверное, но присоединилась и Бразилия. Королем звукозаписи тогда были, конечно, великие певцы. И когда стали записывать великих певцов, и, наверное, Энрико Карузо был тот человек, которого записывали постоянно, все время, и название одних записей на 17-й год, но, понимаете, впоследствии сделали бы диск большой, конечно, когда научились это делать, так называемую долгоиграющую пластинку. И там было бы у нас сколько-то, да, 10-12, там было бы номеров, когда на 33 оборота были. Но это 78 оборотов, и только две вещи можно было записать. И Энрико Карузо, мы сейчас с вами послушаем, мало того, что он поет неаполитанскую песню, но он поет ее по-неаполитански, то есть не совсем так, как... так, как, может быть, слышит на обычном итальянском языке, слышит песню «Санта Лючия» Энрико Карузо, запись 1917 года.
Oh.
Да, по-моему, это очень хорошая запись Каруза. И она хороша не только технически, когда все на месте. И есть хороший баланс между голосом и сопровождением. Но еще мы можем здесь почувствовать в этой записи тот порыв, с которым поет. Это может быть не то, что легкость, а то, что вот это ощущение, самоощущение Каруза в том, что он поет. Он не вытаскивает, не вытягивает, не готовится по три часа к тому, чтобы фермату свою сделать. Вот это такая чуть-чуть небрежность даже, которая очень связывается с образом человека, образом такого замечательного певца и при этом очень большого бон-вивана. Очень большого бон-вивана, человек, который мог выкурить сигару в кулисах, потом идти дальше и не трясся над своим голосом, что даже многие тогда, в гораздо более спокойную эпоху в профессиональном отношении, считали как-то, как же он так делает. Он был какая-то удивительная личность, и до сих пор не совсем понятно, как это у него получалось. Мне кажется, через эту запись мы видим. Здесь чудесно Виктор из Саратова написал нам по поводу предыдущей записи, первой на свете джазовой пластинки. Пожалуй, благодаря этой джазовой мелодии 17-й год можно за что-то и простить. Ну, 17-й год был... Не нужно думать, что люди осознавали то, что происходит до конца. Они осознавали скорее ужас во многих странах, ужас Первой мировой войны. И в 17-м году пошли очень серьезные волнения в войсках, и в войсках Антанты, и в войсках центральных держав, но и в войсках Антанты тоже. 17-й год ознаменовался тем, и это можно увидеть в одном прекрасном совершенно фильме Стэнли Кубрика 57-го года, в фильме «Тропы славы». «Тропы славы» с Кирком Дугласом. Это очень хороший фильм как раз вот о расстрелах, о дезертирстве, о том, что людям надоело воевать, очень серьезно надоело. Не только это было на Восточном фронте, где все окончилось таким развалом фронта, катастрофой и гражданской войной и революцией в России, но это было видно и на Западном фронте. И что в английской армии, и что во французской армии. Армии. Вспомним маршала Петена. Он не только герой Вердена, только что кончившегося, но мы можем увидеть человека, который принимает, на его взгляд, очень сильные решения, нужные решения, и чем-то жертвует. И вот это что-то потом, конечно, откликнется в 1940 году, когда Петен фактически сдаст Францию после определенного сопротивления, но все-таки сдаст Францию. О чем продолжают спорить и говорить с разных сторон, отмечать до сих пор. Ну вот, запись у меня звуковая, которая есть по этому же поводу, это запись одного чрезвычайно известного марша, который получит мировую известность уже тоже в 50-х годах. Я сейчас говорил о фильме «Тропы славы», о Первой мировой войне Кубрика. Но совсем вскоре после нее выйдет знаменитый фильм «Мост через реку Квай». И относится он к временам Второй мировой войны, о том, как английские военнопленные строят, поддерживая свою честь и спасая свою жизнь еще тоже, но на очень выгодных и благородных условиях, строят японцам мост. И потом они строят его прекрасно, без тех ошибок, которые допускали японские военные инженеры. Они строят его великолепно, под руководством полковника Николсона играет его сэр Алек Гиннесс. И строят, и потом узнают, что это же тот самый мост, по которому идут эшелоны, пойдут с вооружением, с солдатами. Идут для того, чтобы не попавшие в пленных товарищи, они подвергались еще большей опасности. И, в конце концов, сам полковник Николсон с восклицанием «Это сумасшествие, сумасшествие, сумасшествие» сам взрывает мост, который они построили, даже прикрепили табличку, построен британскими во славу там и так далее, британской армии. И там все время несущие там Мальчик-полковник Буги. И этот колонел Буги, это знаменитейший марш, который вот записан в 1917 году. И послушайте, как он звучит в записи именно 1917 года. Все узнали этот знаменитый марш, и что вспоминается во время Второй мировой войны, в начале ее, в 1939-1940 годах, англичане придумали очень неприличные слова про то, чего не хватает у Гитлера, у Геббельса, у Геринга и у Гиммлера. Найдите где-нибудь эти слова, это замечательно совершенно. Мы сейчас прервемся и начнем с одной удивительной записи 1917 года, количественно удивительной, которая была сделана в Соединенных Штатах.
Вот так звуки истории. Вот так звук истории.
Да, Григорий прав, мы продолжаем 17-м годом, и у нас был колонел Буги, был, да, действительно, это одна из заставок на эхе была, это был подклад музыкальный Алексея Венедиктова, и что действительно, этот слова марша были написаны потом, именно что про физические недостатки причиндала Гитлера, это у Гитлера одно только, да, «Два ночи маленькие», это у Геринга, да. А у Геббельса вообще ничего нет. Поэтому, когда мелодию, прав, Григорий, да, решили включить фильм «Острый рейх Уквай», конечно, там была только музыка, и там только свист есть, и вот начинается, что пленные идут, вот, кто в рваных башмаках, кто вообще босиком. Это Япония, джунгли, страшная жара, и потом в раскаленном ящике держали полковника Николсона. Кто не смотрел, посмотрите, вы много потеряли, если не видели. Мы идем дальше. Идем дальше. И вот какой количественная революция была произведена в 1917 году на углу 160 какой-то улицы и Бродвея. Записали хор. Записали хор 2500 человек. Но там собиралось и по 5000, но 5000 не потянул. Не потянул звукозапись тогдашняя. Да и это тоже не очень. И здесь разбирают, когда что исчезло в записи. Вы услышите сейчас, что слишком много фортепиано идет, очень много фортепиано, так бум-бум-бум прямо на первом плане, а слышны только высокие голоса в основном, басы и баритоны теряются вообще, но зато в конце вы сможете услышать всеобщий оглушительный свист и радостный крик. Это песня «Америка», связана она с предыдущим номером, то, что это «Америка» на мотив британского гимна, кстати говоря. И вот, послушайте, 2500 человек поют в 1917 году. Вот теперь слышно, что их много, почти стадион, вот особенно последний свист. Вот такая была количественная революция, произведена в 17-м году. И, кстати, скажу в скобках, что когда были сомнения по поводу того, вот запись мы слушали 1910 года в одной из передач, где слышен голос Николая II и даже крики «Ура!» цесаревича Алексея, что это не могла быть запись на настоящем параде. На настоящем параде это сделали специально, потому что не могла много взять, большое пространство, но почему слышен один вот «Ура!» так замечательно слышен голос цесаревича, потому что там микрофон стоял прямо близко у него. Поэтому вот по той же причине здесь и мощное такое фортепиано, но по другим причинам слышны только высокие голоса. К предыдущим записям Руприх пишет: шутка про Каруза и Рабиновича. Мы слушали настоящего Каруза. Уже тогда появилась? Я думаю, что, конечно, она появилась тогда, не тогда, но через некоторое время, потому что записи Каруза, и Каруза был знаменит и велик долго, и до сих пор остается. Но вот специально для того, чтобы не надо было по телефону слушать Рабиновича, как он напел, и убедиться, что он так себе певец, Каруза, мы послушали настоящего Энрико Каруза с вами. Но теперь мы перейдем к настоящей революции. Настоящей эстетической революции в 1917 году. Потому что состоялась премьера в Париже, в театре Шатле. Вот «Война идет» совершенно нагло умопомрачительного балета. И она становится и... Это 18 мая 1917 года произошла и вызвала дикий скандал. Это был балет на музыку Эрика Сати и на сценарий Жана Кокто, тогда уже вполне популярного поэта, большого друга русских балетов Дягилева. Поставлена она была Мясиным. И Мясин, не только Леонид Мясин, выступал не только как танцовщик, но и как балетмейстер. Он уже был балетмейстером, выступал в Дягилевской труппе, в русских балетах. Но после того, как показался шуткой скандал после «Весны священной» Стравинского, тех же русских балетов, это было что-то умопомрачительное. Сыграть во время войны балаган, абсолютнейший балаган. Оговорились ли как вай? Что такое? Что находится не в Японии? Я не говорил, Владимир, что он находится в Японии. Конечно, это Сиам. Это Сиам, недалеко от Бирмы. Японские будут возить солдаты вместо японских инженеров. Это уже территория, которую оккупировали японцы. И в плену на реке Квай держатся английские солдаты. Здесь никакой оговорки нет. Ни разу не в Японии она находится. Вот так вот скажем. Итак, возвращаемся в Париж 17-го года. И вот во время войны И кое-кто описывает так, кое-кто всегда любил так описывать. Вот откуда, между прочим, пошло это, уж очень серьезно пошло это выражение, что он приехал, он был, была его целая история, когда он убежал с морскими пехотинцами, убежал и притворялся военнослужащим, потом его выгнали оттуда. И когда он вернулся в Париж, он полон всяких был идей. И вот идея такого балета шутки, где балаганное представление с элементами вообще американская девочка, там элементы вестерна и новая музыка там тоже появляется вживую. И вот он предлагает что-то, предлагает одно, предлагает другое. Дягилев на площади Согласия, это та, что с обелиском, Дягилев вставляет монокль, смотрит внимательно на Жана Кокто, который ему несколько надоел уже сильно. И он сказал знаменитую фразу «Удиви меня». И вот удивили. Нужна была музыка. Музыка Эрика Сати. Эрик Сати вовсе был не молодой композитор. Он 1866 года рождения композитор. Ну вот смотрите, что он написал, пока мы на какое влияние это оказало на всех. Под влиянием уже немолодого Эрика Сати появилась знаменитая шестерка композиторов во Франции. И вот два композитора из этой шестерки, это Франсис Пуленк и Жорж Орик. Орик, кстати, вы знаете и по кино, великолепному фильму, необычайно популярному фильму «Большая прогулка», он написал музыку, Жорж Орик. И Орик и Пуленк в четыре руки играют сейчас парад Сати. Послушайте кусочек, а потом мы вернемся к Кокто. Неожиданная музыка для балета, но для того, чтобы сделать спектакль настоящий, и хореография Мясина была для этого сделана специально, нужен был художник. Художник настолько же острый, насколько остра была музыка, и этим художником оказался Пабло Пикассо. Тогда, в общем-то, мало кому и еще настолько известный, особенно в театральном мире. Вот что рассказывает об этом Жан Кокто.
J'ai pensé qu'il fallait avec Сати avoir Picasso.
Я подумал, что нужно вместе с Сати, конечно, нужно пригласить Пикассо.
De collaborer avec nous.
И я пригласил. Я сделал это предложение ему прямо посреди улицы между двумя кафе на проезжей части, но тогда было мало автомобилей. И Пикассо сказал, что если, так как это будет наш медовый месяц нашего сотрудничества, давайте пойдем объявим. И мы пошли объявлять его Гертруде Стайн, которая тогда жила в Париже. И он сказал, вот мы были в Риме, познакомились в Риме, и вот теперь мы будем вместе работать, это будет наше свадебное путешествие. Но Сати с нами тогда не было. А вот Сати, что он был за композитор? Он полностью нарушал традицию тогдашней импрессионистской музыки французской. Потому что он не был таким вот размазанным несколько... И не было такой приглушенной музыки. Его музыка очень прямая была. И была без соуса. Это музыка без соуса. И когда музыканты начали играть парад, они думали, что это, за вообще за музыка такая. И один... они не понимали, что это шедевры. И один флейтист сказал Эрику Сати, мне кажется, вы нас принимаете за идиотов.
Répond.
И Сати ответил, нет, я вас не принимаю за идиотов, хотя я могу и ошибаться. Вот, так ответил Эрик Сати, и вот смотрите теперь оркестровый кусочек из этого балета. И потом мы скажем, какое умопомрачительное воздействие он после всего скандала он возымел. Сейчас послушайте под руководством дирижера, под управлением дирижера, тоже русского происхождения. Это было очень русское по хореографии. Очень под русским влиянием было и кубистские декорации Пикассо были. И это для личной жизни Пабло Пикассо это имело большое значение, потому что там он познакомился с Ольгой Хохловой и женился на ней. И Игорь Маркевич сейчас, это уже, конечно, не 17-й год, а Игорь Маркевич один из наиболее тонких интерпретаторов музыки Эрика Сати. Вот кусочек послушаем еще. Слышите, что здесь есть все. А по какой был скандал? Скандал был следующий. Стали кричать из зала: вы все боши, вы все немцы. Вы все немцы. Пока наши ребята погибают на фронте, вы здесь занимаетесь черт знает чем. Люди хотели выбежать на сцену, хотели закрыть спектакль, хотели его прекратить. И когда, при том, что ринулись на сцену зрители, вышла им навстречу лошадь Пикассо, это танцовщики в лошадином костюме, и начала выделывать эту лошадь коленца, причем костюмы были не совсем удобные, и Мясину приходилось придумывать особую хореографию, потому что движения были страшно ограничены этими картонными изделиями Пабло Пикассо. Стали кричать и приняли, что вообще это скандал, и вообще идиоты. Чего только не писали, вплоть до Ильи Эренбурга. Илья Эренбург на волне всего, что тогда происходило, он хотел быть больше... Это очень часто бывает, кстати, с иностранцами, которые хотят больше быть местными обывателями, чем местные обыватели. И Илья Эренбург писал, какая-то мерзость, какой скандал, и «Весна священная» была тоже мерзость. Да, ну так, подделываться под местных, это всегда бывает приятно. Понял Стравинский. Стравинский сразу понял, что это такое. Стравинский, с одной стороны, и Гийом Аполлинер, которому жить год оставалось, великий французский поэт, он сказал, что в параде, который написан было, что это балет реалистический, в нем есть что-то надреалистическое, что-то очень важное, какой-то новый дух. И эта надреальность как раз привела к тому, что появилось слово «сюрреализм». Почему я говорил, что сюрреализм имеет отношение к русской революции? Во-первых, мало того, что с русской революцией был связан русский авангард, который имел такое гигантское значение для мира в начале 20 века, но еще и сюрреалисты-поэты, которые образовались потом, впоследствии, и глава сюрреалистов Андре Бретон, он был троцкист. Потом с ним поссорились другие сюрреалисты Поли Люар и Луи Арагон, и стали они сталинистами. Это было то вот разделение среди сюрреалистов. Парадоксально, что никоим образом движению сюрреализма чистому Жан Кокто не принадлежал. И он, наоборот, был оплеван всегда сюрреалистами, и это были его главные враги. Но до сих пор Как и предполагал Жан Кукто, что они пишут чушь и будут писать, написано: поэт какого течения? Сюрреалистического. Написано в Википедии. Так что бедный Жан Кукто, и через много лет после смерти он как раз подвергается таким же идиотским таким же нападкам. Стравинский все понял. Влияние, которое оказал Эрик Сати, и на Стравинского великого тоже было. Просто он понял, он освободился, что надо идти еще резче вперед. И пошел Игорь Стравинский. Мы с вами тоже пойдем вперед в 17-м годе. 17-й год, конечно, был ознаменован тем, что в войну после миротворческих усилий Вудро Вильсона, после того, что он в том же году в начале написал, что должен быть мир без победителей после Второй мировой войны. Был за что, был страшно раскритикован, и вы, я думаю, слышали даже, как это синхронно делала русская печать начала 17-го года в нашей рубрике «Московские старости», вы это могли слышать. Можно ли Вудро Вильсону такие вещи говорить о мире здесь? И я хотел бы, чтобы вы услышали сейчас то, что стало популярным для всей Антанты, для всех союзников, но уже, правда, России было несколько не до этого, но Америка. И запись 17-го года звездно-полосатого флага певца, очень известного тогда, Джона Маккормака, с хором. Это одно из таких, я бы сказал, на редкость стройных и странных при этом исполнений американского гимна.
And bright stars through the perilous fight. O'er the ramparts we watch, where so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there.
Такое исполнение американского гимна. Дмитрий пишет, что к Вильсону обращались для поддержки восстановления независимости Польши. И не только. С фигурой Вильсона были связаны надежды очень многих народов Европы, и не только Европы. Они не все оправдались. И мы знаем, как в 16-17 году, после геноцида, какие были связаны надежды на восстановление армянской государственности и единство армянского народа были связаны. И тоже с Вильсоном. И вплоть до 18-19 годов это продолжалось. Вот такой параллельный 17-й год сегодня у нас получился с вами. Мы, конечно, к событиям этого времени будем в разных передачах возвращаться. И я бы хотел сказать, я с большой завистью посмотрел на гигантскую выставку 17-й год, на ее фотографии в центре Помпиду, где, кстати, занавес от парада и висит сейчас гигантский. Всего вам доброго. Встречаемся по субботам.
Программа «Вот так». Это звуки истории.